Глава 9. Попался, черт подери. В количественном отношении виноградники Бас-Лангедока производят больше вина, чем все три другие великие французские винодельческие провинции вместе взятые. В качественном же, за одним-двумя исключениями, лангедокские вина обладают букетом, цветом и вкусом выдохшегося рутбира. Заботливый хозяин подаст ординарное лангедокское вино только вкупе с остатками мясного пирога, предпочтительно гостям, которых он рассчитывает больше не увидеть. В общем и целом, это действительно скверное пойло. К счастью для Франции, основную массу лангедокских вин потребляют виноделы, виноградари, винзаводчики и огромное большинство остального населения. Экспортирует Франция только свои великие вина с виноградников Бургундии, Бордо и Шампани, справедливо славящиеся качеством и великолепием. О виноградарстве я все узнал в Монпелье. И первым делом выучился не пить местных «Вин дю пей». Вероятно, я был единственным водохлебом во всем городе. Впрочем, в Монпелье я отправился не ради вина или воды. Я приехал ради убежища. Навсегда, как я надеялся. Я взошел на пик криминальной вершины, и вид оттуда открылся не ахти какой. Теперь же мне хотелось, чтобы честная долина укрыла меня в своем лоне. Через Монпелье я проехал по пути из Марселя в Барселону во время одного из своих первых чековых шахермахеров по Европе. Припарковавшись под исполинской оливой в окрестностях города, я устроил пикник с сыром, хлебом, колбасой и безалкогольными напитками, захваченными в городе. Совсем рядом со мной сборщики копошились на обширном винограднике, как муравьи, а вдали сверкали на солнце увенчанные снегами пики Пиренеев. Я ощутил уют и покой, чуть ли не счастье, как дома. В каком-то смысле так оно и было. Это часть Южной Франции, родина моей матери. Она родилась здесь, и после того, как вышла замуж за моего отца, а в Алжире вспыхнула партизанская война, ее родители вернулись сюда с остальными детьми. Мои дед и бабушка по материнской линии, вкупе с несколькими дядьями и тетками и выводком кузенов и кузин, до сих пор жили на расстоянии часовой поездки от той оливы. Подавив порыв сделать крюк, чтобы проведать родню матери, я поехал в Испанию. Но никогда не забывал ту безмятежную, восхитительную интерлюдию под Монпелье. И в зрелом возрасте 20 лет, решив покончить с фальшивой жизнью торговца фальшивым товаром, я избрал в качестве места уединения Монпелье. Меня вовсе не радовало, что приходится возвращаться туда под сфабрикованной личиной. Но иного выбора не было. Монпелье во многих отношениях подходил для моих нужд идеально. Он вовсе не привлекает туристов, расположен слишком далеко на материке от Средиземного моря, чтобы переманить ривьерскую тусовку, но все же достаточно близко от побережья, чтобы добраться туда после короткой поездки. Он был достаточно велик, население 80 тысяч человек, чтобы поселившийся там американец не возбуждал нездорового любопытства, но притом слишком мал, чтобы обзавестись крупным аэропортом или соблазнить крупных операторов гостиничного бизнеса. В Монпелье не было ни Хилтонов, ни Шератонов, а его крохотный аэродром принимал только легкомоторную авиацию. Отсутствие авиатранспорта и шикарных отелей играло мне на руку. Вероятность встретить пилота, стюардессу или работника отеля, способных узнать меня, была весьма мала. В Монпелье я выдал себя за Роберта Монджо, успешного писателя и сценариста из Лос-Анджелеса. Успешного, чтобы объяснить солидный счет, открытый в одном из местных банков. А ведь я положил даже не все деньги, захваченные с собой в Монпелье. Сделая это, не обошлось бы без вопросов об истинном происхождении моих средств к существованию. Втрое больше наличных я припрятал в багаже. На самом же деле люди в Монпелье любопытством не отличались. Пока я проходил процедуру превращения в гражданина городка, экспатрианта, мне задавали лишь самые нужные и поверхностные вопросы. Я купил небольшой коттедж, очаровательный изящный домик с крохотным задним двориком, обнесенным высоким дощатым забором, где предыдущий владелец взрастил миниатюрный садик. Владелец магазина, где я покупал обстановку для дома, предоставил мне услуги своей жены, опытного интерьерного декоратора, по выбору подходящей мебели и декора. Из одной комнаты я устроил кабинет и библиотеку, подкрепив свой имидж писателя, занятого изысканиями и литературным творчеством. Купил Рено, одну из самых удобных моделей, но не настолько роскошную, чтобы привлекать внимание. Не прошло и двух недель, как я уже почувствовал себя в новом окружении как дома, безопасно и уютно. Но, обделив средиземноморский Лангедок хорошей лозой, Господь с лихвой искупил это его обитателями. В основном это крепкие, дружелюбные, вежливые и общительные люди, скорые на улыбку и всегда готовые прийти на помощь. Домохозяйки, живущие по соседству, то и дело стучались в мою дверь, преподнося мне в дар выпечку, домашний хлеб и блюда с собственного стола. Больше всех мне был по душе ближайший сосед Арман Перегё, крупный угловатый мужчина 75 лет от роду, в ту пору трудившийся смотрителем виноградника и добиравшийся на работу на велосипеде. В первый раз он наведался ко мне в гости с двумя бутылками вина, по одной красного и белого.
«Большинство наших вин не отвечают американским вкусам», — пророкотал он своим гулким, но мягким голосом. «Но талика хороших вин в Лангедоке есть, и эти два из их числа».
Я не дегустатор, но, отведав хороших вин, решил других никогда не пробовать. Однако жители Монпелье пьют больше вина, чем каких-либо других напитков. Ни обед, ни ужин без вина не подают. Я видел даже, как вино употребляют за завтраком. От Армана я узнал, что на самом деле к скверной репутации Лангедока как производителя качественных вин Господь отнюдь не причастен. «Почти 100 лет назад, — сказал он, — насекомое филоксера сгубило все виноградники Франции, нанеся виноделию почти смертоносный удар».
«Слыхал я, что эта напасть попала во Францию, прицепившись к корням лоз, импортированных из Америки», — сообщил Арман. «Но не ведаю, правда ли это».
«Однако», — рассказал мне Арман, — «ему достоверно известно, что изрядная часть виноградных лоз Франции пошла от американских корней, невосприимчивых к этой виноградной козявке, которым привили и французские лозы. И, — втихомолку поделился он со мной, когда я завоевал его доверие, — американцы и прочие нации потребляют, пожалуй, куда больше лангедокских вин, чем думают». Почти ежедневно проинформировал он меня, автоцистерны, наполненные дешевыми винами Лангедока, катят на север, в великие винные провинции, где их груз смешивают с изысканными винами Бургундии и Бордо.
«Называют это купажом. Вроде как воду подливают в виски», — заметил Арман. «По-моему, это нечестно».
«Монпелье — самое подходящее место, чтобы учиться виноделию», — сказал он.
«У нас есть университет виноделия Франции, прямо туточки, в нашем городе», — горделиво доложил он. «Вы можете пойти туда учиться».
Университет я так и не посетил. Не питая вкуса к вину, хотя и пью по социальным поводам, я не чувствовал тяги приобретать о нем познания. Меня вполне удовлетворили крохи и обрывки сведений, почерпнутых у Армана. Он был хорошим преподавателем, никогда не устраивал экзаменов и не выставлял отметок. Найти себе занятие мне было трудновато. Тунеядство — тяжкий труд. Я много времени проводил за рулем, разъезжая по окрестностям. Ездил на побережье и проводил пару дней, исследуя песчаные дюны. Или доезжал до испанской границы и часами совершал пешие походы по подножью Пиренеев. Время от времени навещал виноградник Армана или какого-нибудь другого виноградаря. В конце первого месяца съездил в деревушку, где жила моя родня, и 3 дня провел у дедушки с бабушкой. Бабушка регулярно переписывалась с моей матерью и знала обо всем, что творится дома. Новости мне пришлось выуживать у нее очень деликатно, потому что я не хотел, чтобы она знала, что я стал изгоем.